Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, у нас есть вопросы от радиослушателей. Мы так их разделили на три сегмента. Простые, свадебные и по поводу искушений. Если можно, начнем с простых вопросов.
От простого к сложному, да?
Много раз слышали, что в воскресный день земные поклоны не только не рекомендуются, но и запрещены. Однако у нас в храме почти все падают перед чашей на колени, хотя батюшка уже не раз говорил о недопустимости земных поклонов в воскресенье. Я не падаю, кланяюсь в пояс, но мне очень неуютно. Что делать?
Ну, в этом вопросе, получается, ответ заложен уже. Смотрите, священник призывает людей, так, соблюсти одну из традиций церкви. На мой взгляд, очень важных традиций церкви. Их вообще на самом деле две. Вот две практики приходских. Есть практика приходская, которая ориентируется на решение одного из вселенских соборов, где было запрещено в воскресенье делать земные поклоны в храме. Дома, пожалуйста, это право каждого человека. Келейное, да? Мы можем иметь молитвенное правило с поклонами, делать эти поклоны. Земные поклоны очень полезны на самом-то деле в молитве и приносят большую пользу. Как-нибудь, если интересно, можно это пообсуждать. Но в храме в воскресный день, по вот этой традиции, по этой идее, в воскресный день празднуется Пасха. А Пасха, как известно, праздник торжества. Праздник торжества Христа, торжества нашей веры, торжества Бога над грехом, над смертью, победой. И поэтому земные поклоны, вот если мы, вот скоро уже начнется Великий пост, и мы с вами войдем в это время постное, это особенно четко подчеркивается, когда мы во время поста кланяемся, да, делаем много земных поклонов, говорим о покаянии, о грехе, а со Страстной Седмицы, со среды Страстной Седмицы уже прекращаются земные поклоны, делаются последние, и обращается уже внимание не на свои копошения в своей душе, да, рассматривание и раскаяние в своих грехах, а уже обращение внимания на Бога, что произошло, да, Великий Четверг, Великая Пятница, Распятие, да, Великая Суббота, Пасха сама уже, Воскресение Христово, и там, конечно, какой земной поклон? Возможен, вот так вот, если вот так по-правильному подойти, да, вот с точки зрения вот этой первой идеи, что он невозможен, потому что Бог уже всех призвал к воскресению, к краю, вот этот рай открыт, можно сказать, да, Пасха, Христос воскрес. И тут как бы немножко на задний план отходит твоя собственное недостоинство и греховность. По другой традиции, которая, я думаю, не имеет такой канонической закрепленности, как первая, да, там все-таки ни один Вселенский собор вторую традицию не закреплял, это родилось от, ну, хочется оправдать как бы вот эту традицию, она родилась от, допустим, от благочестия, когда человек видит чашу выносимую, да, с телом и кровью Христовой и делает земной поклон. Объясняется это не тем, что человек пренебрегает Пасхой, а особым благоговением к святой чаше. То есть вот так вот люди могут объяснять, и в принципе при таком объяснении вполне возможно. Но со своим уставом в чужой монастырь не ходят. И поэтому если мы попадаем в храм, где есть, доминируют традиции, поддерживаются духовенством, первое, например, да, когда священник говорит, ну, воскресенье же, маленькая Пасха, давайте мы молитвенно обратимся к Богу, причастие, сейчас мы будем причащаться, не надо делать земной поклон, потому что сейчас Пасха, да, маленькая. То есть обращать внимание больше вот на первые традиции, то мы должны послушаться. И человек не должен здесь чувствовать свое какое-то неудобство, потому что пастырь зовет. Священник в этом случае ничего не нарушает. Он зовет людей к более внимательному обращению с таким днем, как воскресенье, понимаете? Что если это маленькая Пасха, значит, ну, мы Пасху же тоже проводим по-особенному, да? Мы ее ждем. Ведь, понимаете, в этой первой традиции заложена на самом деле большая глубина. Мы же должны ждать этой Пасхи ежедневной, да? Не спать в кровати до обеда, а перед этим, посмотрев до одури фильмы по телевизору там или в гулянке с друзьями там где-нибудь. В ночных клубах там провели. А это Пасха, мы же готовимся. Как на Пасху не причаститься, да? Как целый пост человек готовился, как на Пасху пропустить причастие? Умри, умираешь, да приди. Так ведь получается. Как пропустить эти великолепные, великолепные, даже не то слово, просто чудесные вот эти вот пасхальные службы? Как можно их пропустить? Сколько мы в жизни увидим? А так же и воскресная служба получается, имеет огромное значение. Потом, если пастырь призывает нас к тому, чтобы мы именно так подходили к воскресению, как возможно бы дню нашего причастия, а причаститься ты по-особому этот день должен провести. Это тот день, который по заповеди должен посвятить Богу. А люди все равно не слушают священника и делают по-своему. Какой элемент покаяния или смирения здесь может быть? Здесь нет его, получается, понимаете? Когда священник призывает, не нарушая причем канонов, не нарушая традиций церкви, глубоких, далеких, имеющих основу прямо даже в законодательстве Вселенского собора, а человек думает, я недостоин, поэтому буду делать то, что я привык. В этом случае, получается, человек священника, его призыв ставит ни во что. Это означает, что священник на исповеди ему будет говорить, или на беседе, там, борись с грехом, так-то, так-то, он его не будет слушаться, понимаете? Это самовольщик. Поэтому человек, вот наш человек, который задал вопрос, он не должен чувствовать себя в храме, как в толпе. Мы все-таки семья, а не толпа. Это разные вещи. Когда глава семьи призывает, а часть семьи, допустим, не делает, это уже их ответственность, их беда. А мы должны делать так, как призывает церковь. Так, как призывает церковь в лице нашего пастыря. Потому что если мы его не будем слушаться, тогда мы будем жить в гордости. И беда нам будет. Да никто не авторитет.
На Пасху по старым традициям в кулич вставляли искусственный цветочек, но никогда свечу. Почему сейчас все почти в куличи втыкают свечи? Разъясните, пожалуйста.
Вы понимаете, я начну вот с какого размышления. Мы, естественно, живем один раз на земле. Да ведь? И, конечно, вот та наша жизнь, в которой мы живем, она нам кажется именно той, которая должна быть. Да ведь? Вот, ну, так мы воспринимаем. Так наше обыденное сознание воспринимает, да ведь? И даже когда вот начинаются изменения, они как-то идут так плавно, что мы очень легко в них вживаемся. Вот 15 лет назад не было у каждого сотовых телефонов, а сейчас мы видим, что они с каждым годом не просто появились, а меняются, и меняются очень быстро, да? Сейчас вот брат отдает мне позвонить телефон, я не знаю даже, как к ним, у него кнопок-то даже нет, не умею уже им пользоваться, и я уже отстал, понимаете. Тут мне какие-то айпэды показал там один знакомый, и просто было любопытно, на слуху есть, я не знаю, что такое. Я уже понимаю, что я уже, несмотря на то, что далеко не старый, так скажем, человек, да, отстал уже технически. Насколько культура развивается, да? Вот если говорить о духовной жизни, то есть вероучение церкви, догматика церкви, она неизменна как фундамент дома. Дом может сам каким-то образом перестраиваться, да? Там украшаться, там одной красочкой покрасили, другой, там окна сменили, там еще что-то. Но фундамент, он крепкий фундамент, его никто не трогает, когда он крепкий. Так вот, в церкви есть часть. Это фундамент, это догматика церкви, это каноны церкви, они неизменны. Что бы ни происходило, какие бы ветры там и бури не колебали этот дом, все-таки фундамент, он стоит на своем месте. А еще есть обряды церкви, есть культура церкви, там, допустим, пение, иконопись, да, храмостроение, моды, которые тоже в церкви есть, как во всяком человеческом обществе. Допустим, пошла мода на западное пение, да, и вот у нас появилось протестное пение, в иконописи пошла мода в 19 веке, 18 веке на западные образцы, да. Сейчас у нас какая-то мода другая идет. Это неплохое слово на самом деле. То есть это мода как тенденция такая, течение, да. Оно в рамках может быть. Вот есть река, да, но есть в реке, ну вот два берега. В реке есть какие-то завихрения, водоворотики, да, где-то течение быстрее, где-то медленнее, где-то замедлилось, где-то там какая-то заводь получилась. Но это все равно одна река и одно течение. И вот внутри церкви бывает много разных течений, вот таких культурных. Они не противоречат друг другу, они не разрушают тот фундамент, они на нем стоят. Вот. Как, допустим, на одном окне мы в одной комнате вешаем одни шторочки, в другой комнате другие шторки, да? Одни посветлее, где-то там потемнее надо. Но это же не значит, что мы дом испортили свой. Так ведь? В одной комнате один дизайн, другой, там одна спальня, другая там кухня, игровая, детская, там мы оформляем по-разному, да ведь? Также и получается, можно вот даже в Екатеринбурге походить по храмам и увидеть разные тенденции. Так, есть храмы, допустим, где есть состоятельные жертвователи, там один иконостас, да, в другом там победнее. Но это не означает, что в одном более святость больше, а в другом меньше, нет. Возьмем храмы с такими, ну, с иконостасками скромненькими, но они основаны, допустим, разными общинами. И там один иконостас оформят, ну, под свой вкус, да, другие под свой оформят. И тут ничего плохого нет. Ничего плохого нет. И никогда и не было такого, что все делали под копирку. В этом и есть живая очень струя церкви, живая струя творчества, которое есть, присутствует в жизни церкви. Как пение, например. В одном храме выбирают протестное пение, да, и поют, и замечательно, имеют полное право совершенно. А в другом выбирают, допустим, более какое-то аскетическое пение, да, там, знаменное, да, и оформляют храм там, в стиле, допустим, 12-го, там, 15-го века русского. Имеют право, да, полное право имеют. Почему? Они что, ближе к Богу стали от этого? Нет. И первые не приблизились и не удалились. То есть это дело вкуса, так скажем, да? Той общины, традиции. Поэтому мы видим даже вот на нашей жизни, как это все довольно быстро меняется. Фундамент, еще раз повторю, остается тот же, а культура церкви, она может легко меняться. Объясняю. Например, смотрите, появляются новые строительные материалы. Это означает, что появляются новые строительные методики. Если раньше нужно было храм строить, стена должна быть 90 сантиметров, чтобы не промерзала, то теперь при новых технологиях она должна быть меньше. Изменения? Да, изменения. Из-за современности? Да, из-за современности. Праздники. Вот, допустим, День православной молодежи появился. Его не было 20 лет назад, и 15 лет назад, и 10 не было, возможно. Хотя я могу тут ошибаться, не занимался, это мне сейчас в голову пришло только-только. Можно с этим соглашаться, можно не соглашаться, но он появляется и разворачивается, да? Он противоречит самой идее церкви, День молодежи? Да нет, не противоречит. Есть православная молодежь, ну пускай у нее будет какой-то день. Раз мы вышли из общества, где должен быть там у каждого день танкиста, день рыбака, да? Я думаю, что День православного рыбака все-таки не должен появиться. Но вот День матери, который, допустим, церковь тоже поддерживает светский этот праздник, он, мне кажется, правильный. Почему бы не быть Днем Матери, да? Как повод поговорить о подвиге материнства. Праздник 9 мая, он тоже появился недавно, как церковный праздник. То есть, поминовение павших воинов. А это разве не изменение? Это тоже изменение от внешних обстоятельств, да? Как был молебен, допустим, об освобождении от захватчиков другие времена, например. То есть церковь – это очень живой организм на самом деле. Я к чему такую долгую предысторию? Просто чтобы наши слушатели понимали, что есть традиции, которые не противоречат фундаменту. Как, допустим, вот есть такой диск, распространяется, хороший, кстати, очень диск, то ли «Планета православия» называется, то ли как, несколько дисков, в которых по всему миру сняты православные общинки, как они живут. И можно удивиться, там начать соблазняться, не соблазняться, когда, допустим, показывают православных африканцев. Они с барабанщиками, там что-то как-то по-своему очень, так знаете, эмоционально, экспрессивно. Служат, возможно, по-другому, на другом языке. Никакие свечки, может быть, не вставляют в куличи, а может, наоборот, два вставляют, две свечки или три. Но суть-то ведь вопроса не в том, что они черные и после литургии танцуют. Господь принимает то, что человек от сердца Богу приносит. И мы не можем, европейцы, у меня был такой культурный не шок, конечно, но такое, знаете, своеобразное, знаете, ощущение, когда на службе схождения благодатного огня в Иерусалиме передо мной прыгали вот эти вот арабская молодежь. Знаете, такие, я это без расизма и национализма говорю, такие, знаете, черноволосые, такие черноглазые, смуглые мужики, а мы привыкли их видеть на рынках, с восторгом кричащие перед вооруженной полицией израильской, да, которые индифферентны, там Пасха, не Пасха, они просто служат, да, и перед всей этой, в этом храме пробивают всю толпу и кричат на своем языке, что Мария, Пресвятая Богородица, родила Господа Иисуса Христа, и Он воскрес. Но это настолько своеобразно, это барабаны, трубы, это вот такие крики, это, знаете, мне напоминало болельщиков футбольных, которые таким, знаете, экспрессией, таким речитативом таким говорят. Это не просто как мы там «Богородица, Дева, радуйся». Это действительно марш, и они имеют на это полное право, это их традиция. И я, северянин, не имею права прийти к ним и сказать: «Ребят, вы что-то не по-моему тут молитесь вообще». Или прийти к грекам и начать на них косо смотреть, что у них другая традиция. Так вот, предисловие мое к чему? Наверное, уже все поняли, к чему. Что может быть цветочек, может быть живой цветочек, может быть свечечка, можно хоть три, хоть четыре. Суть вопроса какая? Ведь что обозначает этот кулич? Так, что обозначает эта свечка? Эти символы друг другу противоречат или нет? Цветочек расцветший, да? Он может символизировать рай. Так, может быть. Свеча, как известно, это символ молитвы горячей. Одно другому не противоречит. Поэтому, если в вашем храме завелась вот эта традиция, не надо косо смотреть. Господь принимает жертву людей, внимание этих людей, попытки их как какого-то, значит, воцерковления. Я никогда не обращаю внимания на такие мелочи. Вот если туда воткнут что-то там, фотографию Боба Марли, это, конечно, уже будет неправильно. Так? А если все-таки там свечишка стоит, ну, не знаю, мне это не раздражает. Вот, а традиция – это дело, кстати, очень такое своеобразное. Вот с таким мне бы очень хотелось об этом еще поговорить, если это интересно. Мы не должны превозноситься. Мы не должны превозноситься друг перед другом, христиане. Вообще ни перед кем нельзя, но друг-то перед другом. А у нас как бывает? Пришел человек в другой храм, и давай там оценивать, это хорошо, это плохо, это по-моему, это не по-моему. Так извините, ты пришел в гости к своим друзьям, своим братьям. Чего ты там командуешь-то? Вот, это часто встречающаяся, кстати, беда. Если, допустим, я как настоятель вижу свои обязанности перед человеком подготовить его к таинствам, да? А человек приходит и сталкивается вот с моим предложением и обижается. Там, повоцерковляться, да, пообщаться, чтобы я его узнал, как он верит. И потом пошел пожаловаться, но это же суть вопроса-то какая? Что-то за христианин-то такой? Ты иди тогда, выбирай, где хочешь, но ты не имеешь права, придя ко мне в дом, начать переставлять мебель без моего разрешения. Да? И еще одна такая, знаете, была история интересная. На электронную почту мне написала женщина. Она русская, но вышла замуж за грека и уехала в Грецию. И там начала страдать. Она, видимо, не особо воцерковляла здесь. И там, видимо, вот эти обстоятельства жизни на чужбине, они дали ей возможность немножко поглубже осознать себя верующей христианкой. И вот она говорит: я не могу в греческую церковь ходить. Почему не можешь ходить? Дело даже не в языке. А дело в том, что они все не такие. Там женщины без платков, там они не запивают после причастия кофе пьют, там проповедь не такая, то не такое. Так ты пришел, извини меня, куда, к грекам? У них гонений-то ведь не было. Они сохраняют свою традицию. Ты будь добр, как все равно, что приехать на фон, говорят, а что там не так, как мне нравится. Кто ты такой? У нас за тысячу с лишним лет уже свои традиции сложились. Но они не нарушают фундамента, как не нарушают фундамента греческие какие-то традиции. Они этим живут, мы по-другому немножко. Но это не означает, что мы лучше, они хуже или наоборот. Как вот внутри даже Екатеринбурга можно походить по храмам, увидеть разные какие-то традиции. И это хорошо, это же признак жизни. Вот почему в одном храме, допустим, если брать просветительскую работу, вот появляются какие-то способные люди, да, и работа пошла. В одном там с детьми, в другом там со взрослыми, там социальная работа, там просветительская какая-то работа, там печатная, там, да, издательская. Там вообще ничего нет, потому что общины нет, да? Почему так бывает? Потому что это признаки жизни. Как в одной семье, допустим, да, там одни любят шахматы, другие любят там конный спорт, третьи ничего не любят, пятый любит книжки читать, четвертый там на печи лежать. Так же и здесь. И осуждать, что не по-моему, это неправильно. Ну, вот так вот долго, конечно, я, но это вопрос-то непростой. Не mm-hmm. Это вопрос вот такого прищуренного взгляда на другие традиции. А надо смотреть, как веруешь. Не как ты вот куличик печешь, а как веруешь. Вот туда смотреть. А если веруешь не по-нашему, значит, ты куличик можешь правильно сделать, а веришь-то ты не по-нашему. Симул-то веру у тебя другой. Там, допустим, верую, человек говорит не в воскресение мертвых, а перерождение из жизни в жизнь. Все это уже. А куличик правильно спек.
То есть зря мы его поместили в простые вопросы. Да?
Не, вопрос-то они никакие не простые, к сожалению. А может, не к сожалению. У нас свадебные пошли.
Свадебные, да. Есть много всяких обязательных вещей на свадьбе. Выкуп, похищение невесты, вынос каравая и так далее. Грешно ли этого всего придерживаться? Или ничего страшного не будет, если гости от души повеселятся?
Все зависит от степени воцерковленности брачующихся. Опыт личный мой и опыт моих близких, друзей, которые женились, христиан, у нас никаких выкупов, караваев там и всяких таких этих веселья этого не было. Вот, я его практически не знаю изнутри. И у меня небольшой опыт наблюдения за светскими свадьбами. Но то, что вот было в моем личном опыте жизненном, оно мне нравится. Когда тихо, спокойно приехали, повенчались, там, в общинке посидели, в храмике посидели, поздравили, домой приехали, там, чайку попили, да, и началась жизнь. И я не жалею, что у меня не было там цыган, там медведей, белых Роллс-Ройсов, Мерседесов, вертолетов, ресторанов и так далее. Лично я свое личное мнение говорю, мне кажется, это какая-то тщеславие, трата времени и денег. Ну, денег больше, времени-то ладно. Хотят повеселиться, вот, допустим, тут проблема-то какая? Вот, допустим, верующие ребята хотят пожениться. Но не надо портить тогда всем. Вот, а родители, допустим, здесь живут, да, и они хотят, они не уцерковленные люди, им надо вот эту всю помпезность, да. Надо какой-то компромисс найти все-таки. Что эти вот украдывания, вот эти все, они к чему? Это же глупость. Они даже вот под собой не имеют той наполненности, которая была раньше, да, в языческое время. А, допустим, там хотят в ресторанчике там каком-то гулять, есть у них на это деньги и средства, но пускай гуляют. Никто не запрещает молодым потихонечку. Мужик, и сбежать. Тем более по традиции где-то так и положено, да? А если, допустим, есть выбор этого не делать, то на мой вкус, я не могу навязывать свой вкус другим людям, но на мой вкус лучше не делать. Больше обратить внимание на венчание, на подготовку к венчанию. Вот. Но если, еще раз, если родственники хотят, ну пускай для себя делают.
Можно ли снимать обручальное кольцо? Говорят, нельзя ни снимать, ни давать, мерить никому.
Ну, такого я не слышал. Установление это, конечно же, связано с суеверным таким видением этого вопроса. Снимать все приходится в бытовых каких-то условиях. Это же не какое-то в обязательном порядке вещь такая, необходимая христианину. Поэтому тут, конечно, это важный символ, надо сказать, обручальное кольцо. И он, особенно у женщин, обязательно должен быть. Потому что это все-таки у нас так или иначе, хоть и развращенное общество, конечно, но вот этот вот символ кольца, он все-таки где-то тормозит какие-то ретивые желания там, мужчин обращать внимание на замужнюю женщину. Но если какая-то бытовая необходимость, снять не как демонстрацию, что ты свободна, в этом случае, конечно, это грех. Если женщина сама по себе такой, да, снимает не потому, что у нее раздражение там началось, да, от химии под кольцом, не потому, что там, допустим, руки опухают, да, и кольцо надо сделать больше, или наоборот, похудели там меньше, кольцо сваливается, да, с пальца. Тут никто не мешает приобрести другое или это переплавить, там, переделать. Тут важно же не само вещество, да, не само же вещество охраняет твой брак, а твой ум и сердце, как ты к этому относишься, твои чувства, да, к мужу, там, или у мужа к жене. Вот, бывают же такие очень своеобразные, там кожа, допустим, раздражительного человека, тогда раздражение очень легко появляется. Вот, поэтому тут надо относиться к браку хорошо. Кольцо, оно необходимый символ, но если есть какие-то обстоятельства, то он может быть там или заменен, или на время снят, там, да? Это может быть вполне.
Мне не нравится будущий зять, а дочь ничего слышать не хочет. Как ей объяснить, что он бездельник и ненадежный человек?
Если мать свое мнение выразила своей дочери раз, да, при разговоре, что, знаешь, доченька, я вот вижу, что, ну, мне кажется, да, что вот по таким-то признакам может, наверное, не подходящий тебе парень. А дочь все-таки говорит, что нет, я хочу все-таки, чтобы это был он. Мы не можем насильно что-то сделать, сейчас не то время. Сейчас, к сожалению, нет такого послушания родителям, да? И тут дочь, но мать должна сказать дочери, что какие перспективы она получит с таким мужем. Это нужно для чего? Для того, чтобы когда эти проблемы начнутся, и дочь начнет бегать к матери жаловаться, мать должна очень мудро поступить. Она должна сказать, ты выбрала все, чтобы я жалоб на мужа не слышала. И в этом случае дочь должна, смирившись, сама уже подстроиться под мужа, понимаете? А у нас получается, часто встречаю такие случаи наоборот. Когда чуть какие-то нелады в семье, дочь приезжает к родителям, и все, и они ее защищают, опекают, и не дают как раз срастись этой семье. Ведь в семье однозначно не все будет гладко, будет долгий период переживания, да, когда вот эти вот углы будут стираться, колоться этими углами друг друга будут люди, друг об друга. Мать должна в этом случае сказать, все, извини, чай попила. Вот несколько случаев таких замечательных было. Дочь приехала, обиделась на мужа, там что-то он ей там не сделал, или не купил, внимания там не обратил, знаете, там. Все, развод, девичья фамилия, приезжает к родителям с чемоданчиком. Они ее встретили, посадили, чай попили. Говорят, ну что, чай попила? Попила. Ну, давай собирайся к мужу. Вот замечательные родители. И она им потом благодарна до сих пор. Это прошло очень много лет. Привела, сопли поудирала, успокоилась, смирилась и с мужем живут, какой бы он там ни был. До сих пор замечательно. Поэтому роль матери в этом плане не только зудить, как муха, знаете, что он не тот, не такой, это только настроит против себя дочь. А все, ну все-таки сказать, что ты хочешь мое мнение знать? Хочу. Вот я думаю, что так-то возможно, и перспективы вот такие такие-то. Ты свободный человек, ты выбирай. Особенно, когда дочери не 13, да, не 14, а взрослый человек. Но ответственный уже, да, за себя. Но только потом давай договоримся, не жалуйся. В этом случае будет очень правильно.
Благословите, пожалуйста, батюшка.
Господь нас всех благословит.